Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня мы поговорим о такой хайповой должности, как DevOps. Возможно, хайп уже немного спадает, но количество статей на Хабре, пишущих о том, кто же это такой, оно, мне кажется, все еще не уменьшается, и не все еще понимают, кто это. Поэтому для того, чтобы разобраться в этом, сегодня мы пригласили Дмитрия Мищенко, DevOps/Infrastructure Engineer в Vivid Money. Привет.
Да. Всем привет.
Давай перейдем прям сразу к сути и начнем разбираться, кто такие DevOps-инженеры и чем они вообще занимаются, какую задачу хотят решить в компании, нанимая этих людей.
Изначально DevOps-инженер — это неправильная должность, и такой должности не должно было быть изначально, когда сам DevOps появился. Но попробуем понять, под кем рынок понимает DevOps-инженеров. Как было сказано, я infrastructure/DevOps инженер, и, соответственно, основная моя должность и основная моя деятельность связана с работой по настройке IT-инфраструктуры. Это, если коротко, это то, на чем крутятся и живут приложения, которые пишут наши разработчики.
Что такое вообще инфраструктура? Вот для обычного пользователя, который там видит веб-сайт или приложеньку, для него нету этого понимания, он просто пользуется конечным продуктом. Но что он не видит?
Инфраструктура — это, по факту, набор ресурсов, который необходим для того, чтобы наш пользователь смог получить ценность от нашего приложения. То есть достучаться до веб-сайта, открыть приложение на мобильном телефоне или еще каким-либо образом, не знаю, там, сходить в командной строке, смотря какой у нас пользователь. И все эти ресурсы, может быть, все что угодно, на самом деле. Ну, их не так много, если так навскидку подумать. Это сетевые ресурсы, это вычислительные ресурсы, то есть процессоры, память, жесткие диски. То есть все то, чем у вас домашний комп напичкан, просто в намного больших объемах обычно. Также это каналы связи, это различные программные продукты, которые необходимы дополнительно для работы сервиса, соответственно, базы данных, сервисы очередей, различные балансировщики для обеспечения там, различных требований и так далее, и так далее. И там можно углубляться в безопасность, в надежность, в различные другие нефункциональные требования. Соответственно, DevOps именно наступает в этом моменте, когда мы пытаемся на инфраструктуру накатить те самые приложения, которые пишут разработчики. Соответственно, DevOps — это не профессия и даже на самом деле не совсем процесс, но это, скажем так, какое-то нечто, которое возникает при данном действии.
Хорошо, давай углубимся тогда в это нечто. Откуда оно появилось, откуда оно пришло и почему вообще в такой методологии, наверное, появилась необходимость?
В 2008-2009 годах группа инженеров, в которую входили как инженеры эксплуатации, так и разработчики, и тестировщики, и IT-архитекторы, обсудили те процессы, которые сейчас происходят при разработке и эксплуатации приложений, поняли, что что-то происходит не так. Соответственно, есть проблемы со скоростью, с качеством доставляемых приложений. И все это происходит почему-то по нетехническим причинам, самая главная проблема. То есть люди вроде все делают правильно, они как бы пишут код, они его эксплуатируют, пользуются там мониторингом даже, тесты пишут, но все равно что-то идет не так, код в итоге выкладывается долго, если ломается, то очень больно, откатывается больно, страдают, соответственно, пользователи, соответственно, деньги теряются и так далее. То есть это какой-то порочный круг боли. И группа людей решила проанализировать, какие есть проблемы и почему, из-за чего происходит такое. И в целом открытие не произошло какого-то большого. Получилось так, что стандартная организационная структура, где люди поделены по своим обязанностям на какие-то четко определенные команды, то есть команды разработки, которые только умеют, ну, только пишут код и только этим занимаются. Ни влево, ни вправо они не ходят. Соответственно, что происходит на продакшне там, с кодом и с пользователями, им не так важно. Есть группа там, эксплуатации, это те самые пресловутые системные администраторы, которые занимаются поддержкой, выкаткой, поддержкой эксплуатации кода в продакшене и напрямую отвечают за надежность сервисов, которые предоставляются конечным пользователям. Есть отдельная еще группа тестировщиков. Эти ребята как бы занимаются тем, что пишут утилиты и тесты для того, чтобы удостовериться, что наш код хотя бы не хуже того, что было до этого, и так далее. И здесь еще отдельно, где-то есть отдельная команда бизнеса, то есть продуктовые менеджеры, которые по факту задают требования того, как должен выглядеть конечный продукт. И не факт, что эти требования будут соблюдены к тому моменту, как они дойдут до команды эксплуатации. И вот в этом большом процессе есть очень большое количество хендоверов, то есть передачи из рук в руки какой-то информации, каких-то артефактов, там, то есть это технические задания, там, то есть код, скомпилированный код уже когда в продакшене и так далее, где что-то теряется, что-то в итоге уходит из контекста. И главное, что ответственность распределена по всем неравномерно и совсем на разных этапах. Это приводит к тому, что никто в итоге не отвечает за конечный результат. Все стараются спихнуть ответственность на другую команду. Эксплуатация старается меньше выкатывать код в продакшн, потому что он постоянно ломается. Разработчики стараются его постоянно борются с командой эксплуатации, потому что их KPI основан на том, что код заработал в продакшене, а бизнес как бы пинает всех по сторонам и рвет на себе волосы, потому что эти две команды не могут договориться, а сам бизнес не может им объяснить, почему это нужно. На самом деле страдает больше всех здесь клиент, потому что про него все забывают в конце концов. И этот порочный круг пришлось разорвать, соответственно, сама методология DevOps, то есть подойдем уже к самой методологии, подразумевает, что весь этот процесс, давайте не будем брать бизнес, потому что он сюда, здесь скорее как заказчик этой методологии, что весь процесс от разработки до передачи кодов, до передачи продукта до конечного клиента, он постепенно распределяется между всеми участниками, техническими участниками этого процесса, то есть между разработкой, между эксплуатацией и тестированием. Соответственно, тестирование обычно до продакшена уже не доходит, конечно, хотя в идеале должно. То есть есть наборы тестов, которые даже на продакшене должны работать. Но в данном случае, что подразумевается под распределением ответственности? Разработчики начинают участвовать в том, как код работает на том самом продакшене, как клиенты живут с их продуктом. Что это значит? Они начинают смотреть на метрики, на логи напрямую. Они в идеале отвечают за то, когда этот код и какой окажется у клиентов. То есть команда эксплуатации здесь перестает, скажем так, принимать этот код. То есть раньше это выглядело как, грубо говоря, есть метафора определенная, переброс через стену, то есть типа есть большая кирпичная стена, и просто там разработчики накидали код в коробку, перекидывают его через стену, этот код, скажем так, black box, там, черную коробку, отдел эксплуатации, а те как бы не знают, что с ним делать. Ну, точнее, не знают, что-то с ним делают, как бы, но стараются лишний раз не трогать, потому что кто его знает, что там такое. Соответственно, здесь мы должны убрать эту стену как таковую, и у разработчиков появляется чуть больше доступа к продакшену, а эксплуатация начинает раньше намного принимать участие в том, как код разрабатывается и какие требования к нему предъявляются. То есть, на самом деле, они все должны начать работать как одна команда. Но чтобы такое произошло, нужно сильно поменять процессы в компании или хотя бы в ряде команд, чтобы пилотно такие вещи запускать. Обычно такие вещи, ну, то есть, если говорить о том, как запускать DevOps, либо это надо делать напрямую в новой компании, сразу делать правильно, либо делать пилотные команды, которые способны выработать определенные подходы к работе и дальше эти подходы распространить на других участников компании.
Я понял, в чем заключается DevOps-методология, но где здесь DevOps-инженеры?
К вопросу о DevOps-инженерах, кто они здесь вообще, то есть кто я, допустим, в этом процессе, на самом деле я по факту являюсь участником команды эксплуатации и по своему опыту, как бы предыдущему и по текущему даже, если вот так брать по техническим скиллам. На самом деле DevOps-инженер — это каждый из них, из тех участников этой команды продуктовой, является DevOps-инженером, потому что каждый из них инженер, кто участвует в DevOps-процессе. Это если мы берем то, как это должно выглядеть правильно. Я не говорю, что это по факту сейчас так выглядит у всех. И когда вы видите вакансию DevOps-инженера, что вы там будете писать код, и будете его деплоить в продакшн, и там будете поддерживать систему, нет, скорее всего, так не будет. Это про то, как, кого рынок видит в качестве DevOps-инженеров, мы, я думаю, сейчас еще поговорим.
Так, а в чем, собственно, здесь тогда методология заключается? Ну, может быть, я просто не застал этих времен, когда не было вот этой вот единой команды и такого хорошего взаимодействия. Кажется, всем понятные принципы, что нужно делать. Берешь, совмещаешь команду эксплуатации и разработчиков в какую-то единую команду или там учишь их там общаться, и все, все работает. В чем здесь сложность, в чем методология, почему это, может быть, до сих пор это не у всех работает?
Потому что просто посадить людей в одной комнате на самом деле недостаточно. Они просто, скорее всего, подерутся там, как бы, или забухают. Методология подразумевает под собой использование ряда практик, ну, то есть конкретных, есть определенные практики, выведенные, там, скажем так, опытным путем, и инструментов, с помощью которых эти практики будем притворять в жизнь.
У вас, получается, тоже есть какой-то манифест, как у Скрама?
На самом деле, да, если так есть. Я сейчас его наизусть не скажу. Я скажу там несколько практик, которые помню, там, скажем так, на память.
Да, то есть, интересно.
Да, это из самых очевидных. Это, соответственно, инфраструктура за код. Это первая проблема, которая была раньше. Сейчас она в большей части, скорее всего, решена. В чем суть? Инфраструктура — это сложный набор, как я говорил, ресурсов, которые нужно там предоставить, чтобы приложение работало. И раньше все это, грубо говоря, напиливалось руками, а человек как бы существо несовершенное, и то, как это было сделано, зачем, кем, обычно не запоминается, то канет в лету, после этого это все обрастает мхом до лучших времен, а когда приходится делать какие-то изменения вот в это поросшее мхом добро, становится очень больно. Обычно больно и дорого. То есть в плане там до чуть ли не до закрытия компании может доводить.
Oh.
Соответственно, ну, как бы, если у вас, ну, если работать с базами данных какими-нибудь или просто с старыми серверами, когда там происходит, неизвестно, что происходит. Соответственно, это первый, наверное, и самый очевидный принцип. То есть сейчас есть ряд инструментов, которые позволяют реализовывать такие вещи. Это там Terraform, если мы говорим про облачную инфраструктуру, там CloudFormation, это именно конкретный провайдер Amazon предоставляет такой инструмент, хотя я им стараюсь не пользоваться, пользовался очень давно. И есть инструменты, как Ansible, Chef, это ряд инструментов, которые отвечают за управление конфигурацией. Что это значит? Это значит, что они помогут поставить на вашу машину сервер голый, скажем так, нужные вам приложения, инструменты, то есть для примера это могут быть какие-нибудь пакеты, нужные версии интерпретаторов, там Java нужной версии какой-нибудь и так далее. То есть сконфигурировать ваш сервер в конечном виде. И это поможет, во-первых, в будущем вносить изменения в нужном вам объеме и знать, что делали другие люди с данным сервером, допустим. А во-вторых, позволит легко делать повторяемые окружения. Это очень важный пункт. Он, скорее всего, не входит в DevOps-манифест, но важный пункт, что окружение тестирования, разработки и эксплуатации, то есть конечный продакшн, должны быть максимально похожи. И без инфраструктуры через код, скорее всего, у вас такое не получится. Просто потому что люди даже зачастую не способны два действия сделать одинаково, просто по своей первой.
Просто мы люди, да.
Вот, это первый принцип. Второй — это практика CI/CD. Continuous integration, continuous delivery. Непрерывная интеграция, непрерывная поставка, на самом деле, если так. Непрерывная интеграция — это процесс, при котором мы вносим наши изменения в конечный код. Это может быть как код продуктовый, так код инфраструктурный, в соответствии с предыдущим принципом. Постоянно и максимально часто. И каждое изменение мы прогоняем через весь цикл проверок. Проверок и сборок выкаток. Соответственно, если мы добавили новый, поменяли цвет у нашей кнопки на сайте, там с синего на красный, это изменение должно быть сразу, скажем так, проверено, запаковано и отправлено на продовый сервер, допустим. И непрерывная поставка здесь обычно, она выделяется отдельно, потому что зачастую этап именно выкатки на продакшн или поставки конечного продукта, он зависит от платформы или от того, как пользователь потребляет эти вещи. Соответственно, если пользователь у нас получает обновление, просто скачивая пакеты в App Store, то есть мы пакет ему также туда этот в App Store кладем. Это отличается от того, как мы, допустим, выкатываем обновление на сайт. Потому что как только мы выкатили обновление на сайт, пользователи сразу увидели это обновление. Поэтому этот этап может отличаться у всех по-разному, но в целом суть та же. Мы должны постоянно выкатывать наши изменения на продакшн. И последний и не менее важный элемент — это постоянный сбор обратной связи. И в итоге мы должны получить, грубо говоря, цикл, по которому наши изменения ходят, скажем так. То есть мы в одну сторону послали какое-то обновление, а в обратную сторону мы получили обратную связь по этому обновлению. Что можно получить? Можно получить какие-то трейсы, какие-то логи, метрики. Можно получить какую-то информацию о том, как работает приложение на конечном устройстве. Или просто как оно работает на продакшене. В различных видах, в зависимости от того, где оно работает и что мы хотим в целом узнать. Обычно это какие-то метрики, какие-нибудь графички, там, какие-нибудь ошибки, если они возникают у клиентов. И дальше с этой информацией что-то делать, конечно же. То есть она не должна улетать в трубу. Дальше разработчики там накидывают с этой информацией себе, возможно, каких-то задачек, если нужно что-то исправить или что-то вообще изменить. И мы получаем постоянный замкнутый процесс, в котором наш продукт становится все лучше и лучше.
Такое непрерывное улучшение тоже.
Да, я не знаю, как получается это нормально перевести.
Не знаю даже, как на английский набор перевести.
Ну, то есть именно, да.
Improvement.
Наверное, да. В общем, это получается, грубо говоря, такой, наверное, конвейер. То есть в целом вся эта история должна напоминать конвейер, и все это пришло, если честно, именно с истории заводов, с того, как производятся продукты на заводах. То есть на заводе есть четкий конвейер, на каждом из этапов которого конкретные люди или роботы выполняют какие-то конкретные действия, у которых должен быть четкий результат, он должен быть измеримый, и без выполнения предыдущего действия следующее действие на конвейере будет невозможно. То есть, во-первых, мы очень быстро будем понимать, когда что-то пошло не так, то есть если мы, допустим, пишем тесты на наш код, что-то пошло не так, мы должны еще понять на этапе тестирования, и плохой код не должен дойти до наших пользователей.
С какого размера команды или, может быть, компании, наверное, вообще появляется необходимость в DevOps-культуре или DevOps-инженерах? То есть всегда ли они нужны?
Использование самой методологии подразумевает, что команда может быть любого размера, начиная с 3 человек даже. Главное — использовать необходимые практики и инструменты. Но чаще всего это становится заметно, когда какой-то стартап или какая-то там компания, команда в компании вырастает до таких размеров, что они начинают быть неспособны справиться с тем количеством проблем, которые возникают с продуктом, скажем так, на продакшене, и проанализировать эти проблемы, что пора менять процессы. То есть, чтобы проблемы не доходили до продакшена, а возникали где-то раньше и останавливались где-то раньше. Если же мы говорим про инфраструктуру инженеров, или тех, кого обычно сейчас имеют в виду под DevOps-инженерами, то есть людей, которые помогают эти инструменты создать, как-то внедрить в команды, то их роли обычно могут выполнять кто-то из разработчиков или очень часто выполняет кто-то из тестировщиков, потому что этим людям без нормального инструментария очень сложно проводить быстрые и качественные тесты. Они берут на себя эти роли. Единственная проблема, что у этих людей фокус может быть немножко смещен на свою основную деятельность, что логично, они же разработчики там или тестировщики. И он может быть нечетко заострен на всем этом процессе непрерывном. То есть на этот процесс придется все равно кому-то сверху смотреть. То есть человек, отвечающий за техническую часть вашей компании или команды, в данном случае техлид или CTO, там, он может в какой-то момент посмотреть и сказать, что как бы надо все-таки что-то менять или как-то это дело править. Потому что в итоге человек, который взял на себя эту роль, может не успевать, но нам приходится нанять там одного человека или двух, который поможет нормально все эти инструменты настроить и процессы поставить, потому что он уже знает, как это делать. Ну, он должен знать. Иначе без этой экспертизы он нам будет не сильно полезен. То есть, скорее всего, сейчас под DevOps-инженером будет пониматься человек, у которого есть экспертиза в построении процессов CI/CD и управлении инфраструктурой в виде кода. То есть, больше, там, не знаю, 80% случаев это будет так. Все остальное — это обычно уже либо работа со стороны инфраструктуры, то есть как я, как инфраструктурный инженер, либо уже больше работа со стороны разработки, ну, там, свои процессы, либо он может также писать код продуктовый, либо внутреннюю платформу писать, но про платформную команду и разработку платформ мы отдельно, я думаю, поговорим, потому что это следующий этап развития. На самом деле, DevOps-инженер, в том, как сейчас это понимает рынок, это человек, который очень часто помогает разработчикам или людям, которые участвуют в разработке продукта, этот продукт максимально удобно разрабатывать, максимально быстро его выкатывать и получать какую-то обратную связь и настраивать инструментарий вокруг всего этого. То есть обычно, часто даже те, кого нанимают как DevOps-инженеров, они могут не погружаться в продакшн работу приложений. Соответственно, здесь появляются люди, которых называют SRE. Это понятие пришло из всем известной нам компании Google. Оно расшифровывается как Site Reliability Engineering, то есть обеспечение отказоустойчивости сервисов. И основная задача этих людей в том, чтобы, как это из названия звучит, обеспечить максимально стабильную и масштабируемую работу продакшн-сервисов. Почему эти люди появились? Потому что в определенный момент те люди, которые пишут код сами, даже те самые DevOps-инженеры, которые помогают выкатываться в прод, перестают успевать за скоростью изменений, которые туда идут, и перестают успевать за ростом системы. А с ростом системы появляются проблемы, которых раньше никогда не было. То есть это основная проблема масштабирования. И SRE-инженеры, они появляются обычно в больших компаниях с большими, скажем так, нагрузками. Просто потому что у них довольно, скажем так, специфический набор работ, и, во-первых, им нужно понимать, что за приложения работают, во-вторых, как они работают, какую инфраструктуру они требуют под собой, им надо понимать, как сама эта инфраструктура работает, то есть разбираться в работе баз данных, довольно глубоко, возможно, придется, в работе, соответственно, всех нужных ресурсов, серверов, сети и так далее, и им нужно помогать людям, которые разрабатывают, управлять своим продуктом и понимать, что с ним происходит. То есть писать какие-то инструменты, настраивать какие-то процессы тоже. То есть это на самом деле немножко творческая работа, потому что у нее нет четких рамок, если так, грубо говоря, определить. В понятии SRE есть только несколько принципов, которые просто помогают людям выполнять их работу.
Если нанести на линию такую, как бы вот возьмем просто линию, ось X, и вот это будет наш процесс разработки, то в каком месте этой линии у нас есть разработчики, там где они начинаются, где они заканчиваются, где появляются DevOps-специалисты, где SRE, где они все расположены, как они там пересекаются ли как-то их зоны или нет?
На всей этой прямой часто разработчик будет где-то в начале, перед ним будет только обычно продуктовый менеджер, который как-либо влияет на сам продукт. С первого пересечения у разработчика начнутся, скорее всего, с DevOps-инженером или тем, кто помогает, отвечает за эту роль, и с тестировщиками. Эти взаимодействия могут появиться еще до первых строчек кода, на самом деле, даже написанных, потому что для того, чтобы планировать архитектуру своего приложения, разработчику нужно понимать хотя бы немножко, хотя бы знать, где спросить о том, какая инфраструктура будет предоставлена приложением, потому что он не может написать приложение, которое работает с неведомо какими технологиями, и дальше просто отдать его, как бы, скажем так, DevOps-инженеру или тестировщику или еще кому-то, потому что оно просто будет не удовлетворять требованиям компании, наверное, изначальным. И, скорее всего, на первых этапах DevOps-инженер будет выступать как консультант по тому, какой стек технологий человек может использовать и по тому, какие этапы, как дальше это приложение человеку, возможно, придется выкатывать. И с большой вероятностью, что если процесс в компании сделан правильно, то дальше этому инженеру не придется это делать, и все будет понятно из документации. Да, пишите документацию. И дальше постепенно пересечение разработчика и DevOps-инженера, мне очень тяжело всегда эти слова говорить, возможно, будет прямо до продакшена идти. SRE появится, или не, либо также роль SRE будет выполнять либо этот самый DevOps-инженер, хотя на самом деле, что будет не очень правильно, потому что часто ему может не быть дела до самого приложения, потому что он его не пишет, он не знает логику, он не знает, как это влияет на клиентов, но есть большая вероятность, что он также может быть если особенно команда небольшая, он может быть погружен во все эти процессы и сопровождать приложение от разработки до продакшена. И, грубо говоря, за продакшн, конечно, отвечают все вместе. И там DevOps-инженер как часть инфраструктурная может помогать, а разработчик как со стороны бизнес-логики и кода приложения. Там сырье появится, может быть, уже как отдельная выделенная должность, уже только с большим ростом команды или самого приложения.
Да, примерно так и замечал у нас. Готовясь к подкасту, я еще изучал всякие источники и натыкался на то, что на самом деле этих опсов существует больше, чем один. Что это не только DevOps есть, есть там TechOps, есть NoOps вообще. То есть есть куча разных вообще таких совмещений. Какие вообще еще бывают? Какие ты знаешь?
Очень популярны сейчас... тоже методология, но это развитие просто это называется DevSecOps, есть DevTestOps. Каждый из них просто представляет все то же самое, как и с DevOps, то есть наличие изначально, скажем так, без этих методологий, какого-то конфликта интересов между людьми, выполняющими разные роли в командах. Соответственно, каждой методологии принято объединить этих людей, по крайней мере, направить их работу в правильное русло, как минимум сделать так, чтобы этих конфликтов было меньше, и они были менее болезненны. То есть понятно, что в том же самом DevSecOps люди, которые отвечают за security, то есть за безопасность, они всегда будут, скажем так, причинять какую-то определенную боль остальным, потому что безопасность не бывает приятной, как бы так уж вышло. Но при этом методология призвана сделать так, чтобы эта боль была минимальной, и при этом конфликты между людьми не возникали. То есть, чтобы безопасность была встроена в весь процесс. То есть, чтобы процесс был изначально подстроен под это, и все к этому привыкли. То есть, не чтобы, как обычно, там, пришли безопасники, все испортили, как бы, и отправили на доработку еще на 2 месяца. И в итоге все злые, как бы, а они все довольные в кресле. Нет, так быть не должно. И каждое из этих сокращений подразумевает переработку процесса в таком режиме, чтобы все работали с одной скоростью и с одной целью, это главное. То есть с целью поставить конечным клиентам хороший продукт.
Интересно, я не знал, да, про такие... Есть еще ответвления со стороны дев много. И действительно, тоже полезная тенденция, потому что действительно есть какие-то конфликты интересов на стыке дев и QA, дев и security. И прикольно, что есть методология, объединяющая нас наконец-то. Так, а есть ли какое-то дальнейшее развитие у этой методологии или, возможно, у DevOps просто мира какого-то? Вот есть DevOps-специалисты, что изменилось за последние, там, 5 лет, не знаю, то есть методология уже там больше 10 лет точно. Какие тенденции сейчас, куда идет это все?
В целом люди поняли, как с этим жить, то есть сейчас, на самом деле, какой-никакой процесс там девопсизации или там девопс-процесс настроен в большинстве даже, ну не в большинстве, но во многих компаниях. Теперь у нас не должно быть того, кого мы называли девопс-инженером, такой человек-оркестр, раньше это был, который должен там и код почитать уметь, и должен и там и продакшн отдебажить, и разработчику помочь там что-то сделать там, грубо говоря, собрать. У нас должны появляться теперь четкие инструменты, четкие интерфейсы, скажем так, взаимодействия между людьми и техникой, если правильно сказать. И здесь помогают как раз платформные команды. То есть что такое платформа? Платформа — это какой-то набор инструментов и ресурсов, который помогает тем, кто участвует в разработке кода, этот самый код как-либо, естественно, разрабатывать, то есть тестировать, писать, собирать, деплоить и, соответственно, получать обратную связь. То есть вроде все то же самое, как раньше, но теперь у нас должны появляться четкие инструменты, а не люди, скажем так. Мы должны это делать не за счет людей, а все должно делаться, скажем так, автоматически, либо в режиме самообслуживания. То есть, когда, например, человек-разработчик в данном случае пишет какое-то приложение, в идеале все должно пройти так, что он все сделает сам. То есть на всех этапах, от написания первой строчки и, скажем так, даже до окончания жизненного цикла приложения, то есть от полного удаления с продакшена, если такое возможно, все должно произойти вообще без участия тех людей, которые за этот код не отвечают. То есть это идеальная картина этого мира. Такое, скорее всего, невозможно фактически нигде, но это то, к чему круто было бы стремиться. И для того, чтобы такое произошло, нужно неимоверное количество, на самом деле, усилий, чтобы все процессы завернуть вот в такие красивые какие-то инструменты, вот эти самые интерфейсы, какие-то красивые кнопочки, окна в браузерах, чтобы, скажем так, люди могли все выполнять сами. Им не надо было бегать к другим людям и узнавать, что делать, скажем так, и с чем делать.
Блин, действительно удивительный мир автоматизации. Я его представил и такой, вау, как классно. Но еще я подумал, что по факту весь наш прогресс, да, из-за лени и из-за того, что нам не нравится делать какие-то повторяющиеся действия, что мы не хотим, чтобы к нам постоянно ходили с одними и теми же вопросами, задалбливали. Кто-то начинает автоматизировать, потом чуть больше автоматизировать, еще чуть больше, и вот оно превращается в платформу. Получается так?
На самом деле, да. Именно так это и должно выглядеть. Когда у нас появляется какой-то рутинный процесс, мы должны его автоматизировать. На самом деле, дело не только в самой рутине, а проблема в людях. Во-первых, это мешает развитию, как таковое. То есть, если ты постоянно делаешь одно и то же, никакого развития у тебя, скорее всего, не будет. Это я в данном случае как со стороны команды там, инфраструктуры или эксплуатации, которые часто выполняют какие-нибудь рутинные задачки. Такие задачки утомляют, они никакого интереса обычно не вызывают. То есть, если ты 10 раз там, подряд выдашь кому-нибудь доступ в базу данных, ну, как бы для тебя это, на самом деле, после первого перестанет быть уже как бы каким-то вызывающим интерес занятием, а потом уже реально надоест. А во-вторых, это чревато ошибками. Люди могут ошибаться. Это как бы вторая очень важная причина. И очень обидно, когда там, человек просто из-за усталости или в целом, неважно по какой причине на самом деле, но обидно, когда человек работает хорошо, но типа допустили ошибку, а на него еще и кто-нибудь за это, скажем так, нагоняя сделает. Хотя на самом деле просто процесс был плохой. По факту, как я люблю выражение, если человек ошибся, как бы это не его ошибка, это значит, процесс позволил ему ошибиться.
Очень так, да, в современном духе. Так, хорошо, я думаю, мы рассмотрели примерно, из чего состоит профессия DevOps-инженера. Давай теперь вернемся как бы к истокам и поймем, как начинать молодому специалисту или не молодому, никакого эйджизма. Как вот начать? Ну, предлагаю тебе рассказать свой путь, чтобы у людей было какое-то представление, как вообще люди приходят в эту профессию. Расскажи, как ты выбрал DevOps-направление?
На самом деле, для меня это был фактически единственный путь развития из тех, которые я видел на тот момент. Как я попал в это? Изначально я из университета. В университете я понял, что то направление, по которому я учился, информационная безопасность, мне не подходит. Не по духу, скажем так, людей, которые там работают, не по духу деятельности, которую нужно выполнять. Я занялся просто работой с сетью там, и с инфраструктурой, в данном случае университета, потому что я работал в нем. А после этого у меня появилась возможность устроиться в одну из на стажировку в одной из известных, наверное, из известнейших в России компаний, занимающихся вопросом DevOps, это Express42. Это консалтинг, который помогает компаниям понять, на каком этапе они обычно развития находятся, в данном случае именно по DevOps. И дальше, что нужно делать, чтобы перейти на следующий этап, или наоборот, чего не нужно делать, чтобы не откатиться. Соответственно, там начал получать первый опыт, и там я понял, какие, собственно, наверное, навыки нужны для того, чтобы прям влиться хотя бы технически. И первое, что нужно, это, как ни странно, все-таки программирование. Так или иначе, на самом деле оно не нужно в каком-то невероятном масштабе, но ты обязан понимать общие принципы программирования, то есть понимать, какие есть операторы там, какие есть функциональные элементы, наверное, так, что есть библиотеки какие-то, сборки кода, там, что есть циклы разного вида, условия и так далее. То есть в целом большая часть языков программирования очень похожа. Не так важно, на самом деле, какой язык ты знаешь. Даже если ты знаешь C, как бы, то или C++, то там дальше перейти на другой, у тебя большой проблемы не возникнет.
А какой наиболее предпочтительный язык программирования для там, DevOps-специалиста, что ты рекомендовал бы выучить?
На данный момент я бы рекомендовал начинать все-таки с Python, наверное, как с языка с самым низким породом входа все-таки и самым большим количеством готового инструментария, поскольку пригодится может абсолютно что угодно в работе. То есть специалист может столкнуться с различными задачами, как с написанием собственных скриптов, программ, сервисов, так и с какими-то большими системами. И даже тут Python в целом поможет. В плюс сейчас как бы очень большой оборот уже давно набрал и является, наверное, основным языком, на котором пишут весь инструментарий. Это Golang, соответственно. Я как бы сам пишу на этих двух языках, в основном из утилит. То есть если это быстрые утилиты, которые мне, скорее всего, больше не понадобятся, либо у нее нет требований по производительности или по надежности, то я, скорее всего, выберу Python, как бы, и просто этот скрипт я напишу его намного быстрее, мне не придется заморачиваться с типизацией, скорее всего. А если же мне как бы нужно что-то более быстрое, надежное, и, возможно, это нужно куда-то кому-то будет отдать, то я, скорее всего, напишу на Golang. Плюс Bash. Я не скажу, что это все-таки язык программирования, хотя как бы это всегда есть дискуссия, является ли он им. Но он им является, потому что у него есть там как бы признаки всего этого. Но изучение Bash происходит примерно тогда же, когда ты изучаешь основы операционных систем, в данном случае Linux. В 99% случаев это будет, скорее всего, Unix-система, Linux. Возможно, это будут какие-то ответвления, вроде там FreeBSD и еще что-то такого, но это как бы специфика. Если туда попал, значит, ты знаешь, что ты делаешь. Обязательно, да, надо понимать, как работают системы, как работают компьютеры, то есть как работает оперативная память, процессор, хотя бы общими мазками. То есть там не обязательно смотреть до уровня транзисторов, разбирать весь этот процесс, но хотя бы на уровнях, скажем так, обывательском. В идеале, конечно, ты должен понять глубоко этот процесс. С оперативной памятью, да, ты обязан понимать, как она работает, там, как работают жесткие диски и так далее. В общем, как работает и операционная система, и железо, на котором она стоит. То, что я назвал, это лишь, на самом деле, такой базис, и он больше всего похож на базис системного администратора, на самом деле. И туда же еще входят какие-то знания по сетевому стеку, потому что все так или иначе у нас работает через сеть. Надо понимать просто хотя бы, как клиенты доходят до нашего сервиса. Иначе тяжело дебажить все это дело. Но это лишь, скажем так, это лишь базис. И поверх этого базиса можно настраивать уже очень много всего. И, скорее всего, на первых порах тебе придется, как молодому специалисту, еще знать какой-то набор инструментов, хотя бы как им пользоваться. Какие-то инструменты управления конфигурацией, системы управления конфигурацией, там Ansible. Раньше это были Chef, Puppet, их меньше уже используют, но тоже есть также SaltStack, туда же в кучу. Основным инструментом описания облачной конфигурации инфраструктуры является там Terraform сейчас от компании HashiCorp. В целом, из того, чем человек пользуется, вот как бы инженер, по крайней мере, я как инфраструктурный инженер там в этом процессе DevOps участвую, это то, в основном, чем пользуется такой инженер. Плюс хорошо, естественно, человек должен уметь пользоваться Git-ом. Это инструмент, который позволяет хранить исходные коды и версионировать эти файлы. Чтобы понимать, чтобы ввести все изменения в каталоге.
Да, по первому принципу.
Да.
Так, это достаточно большой объем знаний. Сколько занимает обычно изучение его, и где его можно вообще найти? Есть ли какие-то курсы по DevOps, или лучше там заканчивать какой-то универ, и он даст какой-то тебе базис, а потом идти на стажировку в компанию?
Скорее всего, самые базовые знания по программированию, операционным системам, компьютер сайенс в целом, получить на каких-либо курсах отдельно не получится, потому что это огромный объем работы, который на самом деле уже давно зафиксирован в куче мест, также преподается в университетах, конкретно университет называть нет смысла, потому что везде по-разному, но в целом можно также открытые курсы по компьютер сайенс от Гарварда смотреть, тоже как бы полезно. Поскольку это низкоуровневые вещи, они могут пригодиться как обычным разработчикам, так и там инфраструктурным инженерам, DevOps-инженерам, даже тестировщикам. Соответственно, получить доступ к этим знаниям не составит туда. Что же касается специфики именно утилит, которые используются DevOps-инженерами, то по этим инструментам сейчас есть, я знаю, ряд различных курсов из того, что как бы я лично, если не могу порекомендовать, то как минимум я знаю, что это хороший курс. Это курс от компании Otus. Его делают ребята из Express42, и когда-то я сам начинал его делать. Сам курс покрывает, на самом деле, огромный спектр инструментария и объясняет основные подходы в DevOps. как методологии, и как именно, собственно, скрестить методологию с этими инструментами. И идет он, по-моему, около 3 месяцев. То есть это, на самом деле, это огромный объем работы, потому что ты, помимо теории, должен постоянно закреплять все это практикой, иначе это не имеет смысла.
Но, видимо, ты должен прийти на этот курс уже заранее подготовленным.
Скорее всего, базовые, да, знания компьютер-сайенс тебе понадобятся, потому что там этого нету, как бы, и подразумевается, что ты знаешь, как писать хотя бы не самый сложный код, и знаешь, как работает компьютер в данном случае.
Ну, то есть еще около полугода, наверное, закладываем на вот это получение какой-то базы, там, теоретической, плюс базы в каком-то языке.
Да, я думаю, что в целом за полгода плюс, наверное, там, пару месяцев практики можно получить хотя бы джуна, попробовать.
Что ты еще можешь посоветовать? Может быть, какие-то книги, какие-то YouTube-каналы или что-то такое, там, может быть, какие-то чатики в Телеграме, где ты черпаешь знания, ну, либо ты посоветуешь, где можно их черпать молодым специалистам?
Есть неплохой канал, который, опять, ведут ребята из Express42, DevOps DevLab'e. Туда они пишут просто актуальную информацию по различным инструментам, процессам, просто по интересной статье. Ссылку я приложу. На самом деле в России и в Москве довольно развитое сообщество DevOps. Есть отдельно чатик в Телеграме, посвященный DevOps в России, в котором человек может прийти и задать как бы любой интересующий вопрос. Главное, не бояться. И туда периодически приходят люди, которые спрашивают, а с чего мне начать, как бы, и им там всегда помогут, дадут ссылочки даже на нужные книжки или там в целом на ресурсы. Это очень дружелюбная комьюнити, на самом деле. И иногда, на самом деле, еще в хорошие времена, до ковида, периодически проводились конференции, митапы по DevOps в России. Ну, в основном проводились в Москве, на которых я был. Я знаю, проводятся в Казани еще частенько, там тоже развитая комьюнити. Сейчас тоже вроде начали уже проводить. Если хочется, как бы можно сходить. Во-первых, это бесплатно, а во-вторых, как бы вас никто не покусает. Ничего страшного не произойдет.
Очень классно, да. Все ссылочки мы точно приложим к описанию. В части DevOps я помню, что мне рекомендовали. Я читал книгу, которая мне в целом понравилась, про DevOps. Книга называется «Проект Феникс». Там достаточно ярко и понятно расписаны вот эти вот проблемы, разница интересов отдела эксплуатации и разработки.
«Проект Феникс» — неплохая книга, я тоже ее читал. Это, на самом деле, первая книга, наверное, профессиональная, которую я прочитал после книги о Linux. Единственное, я бы не стал не опираться как на какую-то истину, она довольно сильно романтизирована. Она интересная и, возможно, даст немножко понять, в чем были проблемы до, скажем так, появления методологии и какие проблем должна была решить эта методология. Также в книжке есть какие-то моменты, которые не относятся напрямую к самой методологии DevOps, но относятся к правильному и, наверное, скажем так, здоровому управлению IT-компаниями и процессами в них. О чем я говорю? Это о том, как компании анализируют инциденты, которые происходят, то есть проводят постмортемы, делают какие-то выводы, то есть из этого. Это о том, как компании в целом планируют свою деятельность. И стоит еще добавить, что есть отличная книга «Цель». Это книга, которая была взята за основу для «Проект Феникса». На самом деле, «Проект Феникс» часто грубо прямо ссылается на нее. И «Цель», мне кажется, более целостным романом, честно говоря, с точки зрения художественного произведения. И у «Цели» есть еще в продолжении, «Цель 2» даже. Не помню, как она называется именно. Ну, «Цель» и «Цель 2». Автор Элия Голдхарт. Из каких книжек я бы посоветовал почитать людям, которые хотят в целом разбираться в не столько в DevOps, а сколько в компьютерных системах, наверное, поскольку работать с ними так или иначе надо. Это все-таки Site Reliability Engineering. Ее, наверное, в меньшей степени, чем есть еще книжка Site Reliability Workbook, поскольку Workbook — это более сконцентрированный набор практик. А первая же книжка, она больше про какие-то кейсы, вырезки. Там есть определенные практики, они тоже там сконцентрированы. Но это больше как не роман, а нарезка каких-то кейсов. Вот так я бы сказал. Есть еще одна неплохая книжка от Мартина Клепмана «Проектирование высоконагруженных систем». Я сейчас не скажу, как она называется по-английски, но в идеале, конечно, читайте оригинал. Если что, увидите книжку с кабанчиком. Значит, это та самая книга.
Да, спасибо за рекомендации. Мы тоже все названия там, и ссылки приложим в описании. Что бы ты выделил в минусы этой профессии? Что ты считаешь, что как бы не так в этой профессии? Ну, там, или кому она может не подойти?
Основные минусы в основном следуют из управленческих ошибок людей. Все-таки DevOps — это не профессия, а методология. И снизу, со стороны инженеров, эту методологию внедрить невозможно фактически без изменения процессов со стороны управления, то есть со стороны менеджеров, которые эти решения должны принять, чтобы такое внедрить. Вот. И когда человека нанимают на роль с лычкой DevOps-инженера, от него могут начать требовать того, чего он по факту сделать не может. От него могут начать требовать изменить все процессы в компании, начать там влиять на другие команды. Но по факту без помощи сверху у него может просто не быть ни власти, во-вторых, ни, скажем так, ни умения даже это сделать, потому что это так или иначе политика и менеджмент. А это дано не всем, а во-вторых, это как бы не его компетенция. И от этого человека можно начать очень сильно переживать, фрустрировать, как бы, потому что он не на своем месте. Он делает то, не знает чего. А вторая причина — это из-за управленческих ошибок, но обычно, тут скорее в данном случае, из-за ошибок на роли технического менеджера. То есть, когда человек начинает выполнять какую-то рутину постоянную, он занимается какой-то однообразной работой, там выдает доступы какие-нибудь, и при этом он постоянно в мыле, он постоянно загружен. То есть тут, на самом деле, ничем не отличается от обычной там разработки, да, как бы, ну, только тут как бы другая работа, она тоже где-то рутинная, неинтересная, и проблема может быть в том, что там не хватает ресурсов, нет развития. То есть это скорее не специфика, наверное, конкретно DevOps, но в данном случае это стоит иметь в виду, что есть компании, где такое возможно, и это скорее как какой-то триггер о том, что вы что-то делаете не так, если у вас нет никакого развития в ваших задачах, проектах и деятельности. Это помогает, на самом деле, еще на этапе собеседования отсеять те места, где вам, возможно, будет неинтересно работать, просто потому что та работа, которую вам предлагают, это не то, чем вам хотелось заниматься.
Вот у нас в выпуске с продуктом Виталик отмечал, что у продуктов есть такая профессиональная деформация, что они все видят как продукт, они все начинают рассматривать в этой плоскости. Есть ли какая-то профдеформация у DevOps-инженеров?
Я не скажу, что это профдеформация, но есть ощущение, по крайней мере у меня, что люди, которые работают в этой роли, они очень хорошо начинают понимать систему, и при этом они становятся часто единственным центром экспертизы по фактически по любому вопросу в этой системе. И это скорее не профдеформация самих людей, то есть это не их вина, а это скорее процессы так настроены становятся, там, что к ним все ходят. И это тоже, на самом деле, кстати, один из минусов, что ты можешь делать настолько все хорошо, что к тебе начинают приходить все подряд, скажем так, и отвлекать тебя реально от основной твоей работы, ты становишься просто каким-то учебником для людей. То есть, особенно, когда там новички приходят, тебя посылают, сходи к девопсам, и к тебе приходит там человек, а ты его опять должен за ручку провести и вот показать ему, как что делать. Хотя, на самом деле, это должно быть на совести тимлида команды и того, кто анбордил человека.
Очень жизненно.
Есть еще одна особенность, это не совсем минус и не плюс, это именно особенность, это большая, возможно, большая ответственность за процесс, поскольку человек, который выполняет роль DevOps-инженера, он отвечает сразу за несколько этапов и звеньев этого процесса, и зачастую за самые критичные, то есть максимально близкие к конечным пользователям. Либо же у него просто может быть огромный масштаб, то есть если человек занимается в данном случае, например, поддержанием команд разработки, то у него может быть большое количество команд разработки. И опять же, огромная ответственность. Если что-то пойдет не так, то все процессы разработки одномоментно остановятся. И тут уже придет бизнес к человеку или к его руководителю. Ну, не суть важно. И стоит понимать, что, скорее всего, не получится, скажем так, запереться в углу со своей маленькой коробочкой и там что-нибудь делать. Скорее всего, придется брать на себя ответственность. Ну, естественно, чем выше у тебя грейд, и чем выше как бы твоя роль, тем больше ответственности у тебя будет.
Давай как раз к этому и перейдем. Сколько платят за эту ответственность? Какие данные существуют по рынку зарплат, по DevOps-специалистам? Потому что я слышал, что одно время был такой жесткий кризис, что цены доходили до очень высоких значений. Что сейчас?
кризис на самом деле никуда не делся. По моему опыту, мы нанимаем людей, и людей найти очень тяжело. Есть несколько причин, на самом деле. Во-первых, из-за цифровизации как таковой многие компании начали менять процессы, и им понадобились люди под это. Они спылесосили рынок. Вторая причина — это там, наличие очень крупных игроков, которые способны сильно завышать планку по рынку и пылесосить этот самый рынок. И третья причина — это наличие, скажем так, большого количества выпускников тех самых курсов, которые хотят большого количества денег, не имея при этом большого количества опыта, соответствующего опыта и знаний. И тут тоже как бы это сильно раздувает рынок. Их не очень хорошо собеседуют, и им дают хорошие деньги. После этого, как бы, даже если их уволят, они как бы не готовы от них отказываться.
Так, возвращаясь к цифрам, какие-то данные каких-то исследований знаешь?
Экспресс 42 в конце того года выпустила отчет, который называется State of DevOps 2021. Он очень похож на отчет, который делает компания Dora, тоже называется State of DevOps. Ребята в нем проанализировали российский рынок, что касаемо именно девопсов, и ребята провели хороший и глубокий анализ по рынку. Если говорить по зарплате, то они выделили, что в 2019 году медиана зарплаты была 123 тысячи рублей, в 2020 — 145, а в 2021 приблизилась к 200. И если говорить из своего опыта, то сейчас, похоже, эта цифра уже... Я думаю, именно медианная зарплата уехала, я думаю, за 200, как бы, и, наверное, процентов на 10 точно. Ссылку на отчет, я думаю, мы приложим. Вы также сможете почитать и по поводу инструментов, и по поводу компаний, в которых эти процессы настроены. Ребята сделали очень хороший отчет, советую почитать.
Отлично, да, спасибо. И тогда финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
В детстве я мечтал всегда быть похожим на своего старшего брата, потому что он всегда казался мне сильным таким, независимым и умным. Именно не знаю, почему именно не на родителя, а на брата вот так вот вышло, как бы, и на самом деле в целом-то это почти так и произошло. Просто...
А чем он занимается?
Сейчас он менеджер, но до этого он... Занимался также IT-инфраструктурой, просто сейчас он, скажем так, пошел именно по менеджерской части этого же направления. То есть он именно отвечает также за IT-инфраструктуру, просто уже как директор.
Угу. Ну, ты, да, в принципе, идешь по его каким-то стопам. Спасибо тебе за этот выпуск.
Тебе спасибо, Саш.
Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.